Катерина Бачила. Кразельчикис. Часть первая. Наконец, Кразельчикис купил новейший гелиофор. Кразельчикис был равнодушен к искусству, и в особенности к искусству гелиографии. Но у него был план, в котором покупка гелиофора значилась третьим пунктом. И Кразельчикис строго придерживался этого плана. Гелиофор привезли в воскресенье вечером техники Штайнграу, которых сопровождал Хвост с оружием. Хвост, невысокий, не слишком опрятный тип с крысиным лицом, придирчиво изучил дом Кразельчикиса, самого Кразельчикиса и его разрешительные бумаги. С особым недоверием Хвост обнюхал патент, свеженький, пахнущий лаком и буквами. «Теперь вы в сером списке, Кразельчикис», — сказал Хвост, протягивая ключ на латунной цепочке. «Ведите себя хорошо и будьте бдительны». Кразельчикис не стал отвечать. Пока он подписывал бумаги, накладные, договор и уведомления об ответственности, Хвост устроился рядом с радиоприемником и принялся крутить ручку настройки.
«Поздних работ, несифорниепце! Управление пан Бадани заявил, согласно закону, расколется легче стекла. Смертная казнь!»
Кразельчикис отдал бумаги экспедитору, решительно выключил радиоприемник. Хвост широко улыбнулся и, не сказав ни слова, вышел прочь. Вслед за ним покинули дом экспедиторы, оставив у двери небольшой ящик с гелиофором. Кразельчикис оглядел комнату, убедился, что линии все так же параллельны и все вещи занимают строго отведенные для них места, не двигаются и молчат. Слегка прикрутил керосинку. Лампа недовольно зашипела и в знак протеста забрызгала стол керосином. Кразельчикис проигнорировал этот ее жест. Плотно задернул шторы, прислушался. Из-за окна доносилось равномерное жужжание гидравлической машины. Гелиофор был что надо. С кассетой на 12 пластин, с объективом от Герца. В собранном виде он представлял собой строгий чемоданчик, обитый черной кожей, с металлическими рычагами по бокам и крепким замком, ключ от которого оставил Хвост. Такой передовой гелиофор Кразельчикис видел вблизи впервые. Весь курс обучения в школе гелиографии Кразельчикис, как и его сокурсники, прошел в теории. К теории прилагались деревянные макеты современных гелиофоров, так что Кразельчикис знал, как обращаться с любым из них. Кроме того, он был хорошо знаком с моделями, устаревшими настолько, чтобы попасть в музей. Кразельчикис осторожно поставил гелиофор на стол, отпер замок и откинул переднюю панель. Со щелчком выдвинулся объектив, растянулась гармошка меха. Кразельчикис затаил дыхание. Неожиданно он осознал, что не только ради результата, но и ради процесса не терпится ему сделать первый снимок. Патента на съемки при искусственном освещении у Кразельчикиса, разумеется, не было. Лишние расходы, а в перспективе больше внимания со стороны серых. Поэтому следовало дождаться утра. Кразельчикис захлопнул переднюю панель, запер аппарат и убрал его в нижний ящик бюро. Уже в спальне он достал из упаковки один порошок люминала, высыпал содержимое в стакан воды и выпил. Заснуть самостоятельно, зная, что в соседней комнате ждет своего часа новенький гелиофор, Кразельчикис вряд ли смог бы. С некоторых пор он стал плохо спать. Засыпал долго, просыпался часто, но хуже всего были сновидения. Яркие, красочные, тревожные. Просыпаясь, Кразельчикис вспомнил их в мельчайших подробностях. Известный признак душевного нездоровья. Он успел подготовить воду и приборы для утреннего туалета, равнодушно полистать старый альманах и в 123-й раз детально обдумать свой план завоевания Агаты, прежде чем сон оглушил его. Этой ночью снились Кразельчикису волки цвета грозового неба. Они были совсем рядом. дышали Кразельчикюсу в спину и шептали страшные слова. Кразельчикюс проснулся ровно в 8. Умылся, побрился, надел свежее белье, новый клетчатый костюм, черно-белые оксфорды и круглые очки. Этого дня он ждал почти вечность и спланировал его по минутам. Не завтракать, взять гелиофор, покинуть дом, пересечь улицу, свернуть на плахты и пройти полквартала до кафе «Зарадли». Устроиться на веранде в углу. Гелиофор небрежно поставить на стол. Агата появится как раз в тот момент, когда Кразельчикюс, откушав кофею, примется выбирать ракурс для гелиосъемки. И... четвертый шаг его плана. Первые три – обучение в школе гелиографии, получение патента и покупка гелиофора – были выполнены строго по графику, назначенному полгода назад. График этот представлялся Кразельчикюсу соломинкой, хрупкой и ненадежной. Единственной опорой в бушующем океане, каким обернулась вдруг окружающая реальность. Это случилось в мае. Спокойная, прилично монохромная жизнь Кразельчикюса взорвалась нежданным фейерверком и рассыпалась безумной мозаикой, которую Кразельчикюсу так и не удалось собрать воедино. С тех пор Кразельчикюс мог держаться на поверхности серой обыденности, только неукоснительно следуя плану. Кразельчикюс взял с каминной полки толстый справочник Нисифора Ниепце, содержащий таблицы разрешенных фокусных расстояний и формулы построения композиции. Кразельчикюс знал этот справочник наизусть, но полагал, что листая его будет выглядеть значительно более авантажно. Убирая справочник в наплечную сумку, Кразельчикюс заметил странное. Миниатюрные фарфоровые бентуронги на каминной полке, амиантовые в черную полоску, не стояли ровно как обычно, а выстроились в подозрительную синусоиду. Это был плохой признак. Бентуронги нервничали. Кразельчикюс медленно обернулся к бюро, заранее испытывая нехорошее предчувствие. Нижний ящик бюро был выдвинут примерно на 1.5 сантиметра. В 3 шага Кразельчикюс пересек комнату, но внутренне он преодолел куда более внушительное расстояние. Мысли его зигзагами метались от надежды к отчаянию, и 17 раз Кразельчикюс успел подумать, что, может, он сам вчера не до конца задвинул ящик, и 16 раз успел решительно отмести такую возможность. В 17-й раз ответ ему дала реальность. Гелиофора в ящике не было. Во мрачную, обволакивающую апатию Кразельчикюс впал еще до прихода полиции. Он сел на краешек стула, уперся ладонями в колени и так просидел 12 минут. Стрелка настенных часов двигалась то рывками, то черепашьей развалкой. И в эти 12 минут вечности Кразельчикюс успел 236 раз обдумать произошедшее и 58 раз в деталях припомнить вчерашний вечер. Инспектор, явившийся в сопровождении 2 хвостов, представился именем Зайнике. Был он невозмутим, курил трубку, руки прятал в карманах полосатого пальто. Хвосты осмотрели квартиру, обнюхали стены и пол, а внимательнее всего входную дверь. После чего Зайнике выставил их на улицу. Кразельчикюс не сводил взгляда с инспектора. Зайнике неспешно прошелся по комнате, посмотрел на бентуронгов, изучил коллекцию гелиографии над камином. Спокойный и внушительный, он напомнил Кразельчикюсу индийского элефанта.
«Видите ли, Кразельчикюс, какая проблема? Проблем, как говорится, дю сиекль. Следов взлома нет. Вы, Кразельчикюс, понимаете, что это значит?»
Инспектор устроился рядом с Кразельчикюсом, выложил на стол карандаш и толстый блокнот в переплете цвета испуганной мыши. Кразельчикюс не стал отвечать, хотя прекрасно понял намек Зайнеке. Неуверенные в себе люди обыкновенно очень страшатся подобных обстоятельств, и Кразельчикюс не был исключением. Заранее, еще до появления инспектора, он вообразил, что его непременно сочтут виновным. Кразельчикюс мысленно перебирал возможные ответные реплики, но все они были фальшивы и нелепы. Инспектор внимательно посмотрел на Кразельчикюса, оценил, по всей видимости, его внутреннее состояние и сочувственно покачал головой, послюнявил карандаш, сделал какую-то пометку в блокноте.
«По моей информации, ваш близкий знакомый, Витаж Бодани, активист Спектрума.
Это правда?» Не впопад спросил Зайнеке, оглянулся в поисках пепельницы и, не найдя ее, достал из кармана платок.
«Я... не... черт возьми, когда вы успели пересчитать моих знакомых?»
Скинул брови Кразельчикюс.
«Не будьте ребенком. Вы в сером списке Штайнграу. И это значит, нам известно о вас все».
Кразельчикюс поспешно опустил взгляд и принялся изучать старый потрескавшийся паркет. Раньше он не замечал этих трещин, но теперь в их сплетениях виделись Кразельчикюсу диковинные картины. Вряд ли в Штайнграу действительно знали о нем все. Тогда бы не было этой дружелюбной беседы, как и повода для нее, а Кразельчикюс давно и надежно обосновался бы в Богнице в окружении молчаливых серых стен.
«Вы подписывали уведомление, Кразельчикюс. Предупреждены о последствиях. Гелиофор исчез. Это ж не кот чихнул».
Кразельчикюс с подозрением покосился на Зайнеке. Восьмисекундный «Чихающий кот» был одним из самых популярных фильмов, снятых для запрещенного теперь Эдисонова кинетоскопа. Зайнеке аккуратно высыпал на платок содержимое трубки, для верности постучал трубкой по столу, держа ее за мундштук. Свернул платок, убрал в карман и принялся набивать табачную камеру новой порцией табака из гридоперлевого кисета. Кразельчикюс коротко глянул на трубку, цвета весенней зелени, новенькую, блестящую, удивительно контрастирующую с соловьиным костюмом инспектора, и тотчас отвел взгляд.
«Не одобряете табакокурение?»
— понимающе хмыкнул Зайнеке, но трубку не убрал. Кразельчикюс вскочил, нервно прошелся по комнате и сел на краешек стула в той же позе. Он хотел снять очки, но не смог. Руки его мелко дрожали, и только уперев их в колени, Кразельчикюс кое-как унял дрожь.
«Между тем, — продолжал Зайнеке, — я вижу, что человек вы хороший. Но оступились разок, с кем не бывает. Вы симпатичны мне, Кразельчикюс, поэтому я пойду вам навстречу».
Кразельчикюс с робкой надеждой посмотрел на инспектора. Тот продолжил.
«Я дам вам сутки, Кразельчикюс. Мне все равно, как и где вы найдете свой гелиофор. Достанете из-под дивана, куда спрятали в надежде на страховку. Заберете у перекупщика, которому отдали, чтобы загнать подороже на черном рынке. Мне все равно. Главное, верните его. Иначе ваше дело уйдет к серым. Завтра же. А вы...»
Тут Зайнеке красноречивым жестом показал, что случится с Кразельчикюсом.
«Но послушайте», — начал было Кразельчикюс, который теперь только понял, к чему ведет инспектор. «Я не...»
«Все так говорят, Кразельчикюс. У меня 23 дела в год о краже и утере гелиофоров. Из этих 23 одно дело оказывается настоящим грабежом, но это сразу ясно. Хозяина в таких случаях непременно убивают. Насмерть, да. 20 же потерпевших, такие как вы, за сутки находят пропажу в самых неожиданных местах.
А еще двое? Эти упорствуют и отправляются в распоряжение серых».
Пора уже рассказать, как выглядит Кразельчикюс. Не станем прибегать к пошлым приемам, вроде пересказа отражения в зеркале или витрине. Просто вообразите. Навстречу вам идет среднего роста гражданин. Среднего же телосложения и возраста. Как ни стараетесь, вы не можете найти в его образе ничего примечательного. Белоснежная рубашка застегнута на все пуговицы, туго затянут темный галстук, прическа аккуратная, с пробором, очки круглые. Руки Кразельчик держит вдоль тела, словно боится ими размахивать. Даже одетый в самый лучший свой клетчатый костюм, Кразельчик не заставит ваш взгляд задержаться. Вы не просто забудете о нем через минуту, вы никогда не заметите его, если только он не заговорит с вами первый. Кразельчикюс шел по улице Инджикоплаты, одинокий и ничтожный, как человек-невидимка. Мир сейчас виделся ему черной пустотой, в которой существовали три человека и один предмет. Первым человеком был сам Кразельчикюс. Но не он был центром воображаемого черного мира. Там, в центре, разместился бы Гелиофор, если бы его не украли. Теперь же это место занял холодный сквозняк. Где-то в черноте слева и немного позади прятался образ инспектора Зайники, воплотивший в себе законы наказания. Где-то в черноте впереди и чуть справа скрылся неизвестный вор с гелиофором под мышкой. Едва Кразельчик вспоминал о нем, тотчас непроизвольно начинал осыпать воображаемого вора проклятиями. Мысленно, разумеется. Внешне Кразельчик никак не менялся. Даже в крайней точке эмоционального возбуждения он не становился интересным или хотя бы заметным. Родной город сделался похожим на лабиринт, предназначенный для испытания лабораторных крыс. Мир рушился, и плана на такой случай у Кразельчикюса не было. Всегда, сколько себя помнил, Кразельчикюс жил по плану. Сперва план этот был в ведении его матушки, женщины суровой, практического склада. После смерти матушки Кразельчикюс взялся планировать будущее самостоятельно, и только счастливая эта привычка выручила Кразельчикюса полгода назад, когда неожиданная находка перевернула его жизнь. Теперь несложный механизм Кразельчикюса работал по инерции. Пока мысленно он переживал аффективную бурю, ноги сами выбирали дорогу, выполняя старый, ненужный уже план за неимением нового. Ровно в 10 утра Кразельчикюс поднялся по деревянным ступенькам в Зарадле. Уютное кафе на плахты с бланжевыми скатертями на столах веранды и полосатым тентом над витринами, украшенными цитатами из меню. За угловым столиком, где обычно по утрам сидела Агата, теперь было пусто. Агата. Необыкновенная девушка. Тончайшей эмоциональной организации, что в деталях отражалось на ее одухотворенном лице. Загадочная улыбка полных губ манила Кразельчикюса и обещала ему покой и понимание. Глаза светились мудростью и нежностью. Если бы только Агата оценила его, Кразельчикюса, по достоинству. Если бы только... Но Кразельчикюс самым бездарным образом упустил единственный шанс привлечь внимание Агаты. Не зная, как с этим жить, Кразельчикюс заказал крем-карамель и кофе. Он не очень хорошо понимал, зачем явился сюда сейчас, когда жизнь, похоже, стремительно неслась под откос. Кразельчикюс не представлял, где искать гелиофор. Все, что он мог противопоставить свалившемуся на него несчастью, это давление в груди, спазм в горле и тремор в руках. Октябрь в этом году выдался удивительно теплым, но Кразельчикюс почувствовал, что замерз. Принесли кофе, и Кразельчикюс, прикусив губу, заставил дрожащую руку взять чашку.
«Не возражаете, пан Кразельчикюс?»
— пропел над ухом мелодичный знакомый голос. Это была Агата. Увидев ее, Кразельчикюс неловко вскочил, едва не расплескав кофе на рубашку.
«Конечно, панна Агата, почту за честь!»
Глаза Агаты были удивительного цвета, точь-в-точь, как прозрачное осеннее небо. И вместе с небом они были богатством, о ценности которого не подозревал никто, даже сама Агата. Только Кразельчик смог наслаждаться этой красотой.
«Я почему-то знала, что сегодня встречу вас, пан Кразельчикюс»,
С лукавой улыбкой сказала Агата.
Такой хороший день.
И от этих слов сердце Кразельчикюса вспыхнуло теплым огненным цветком. Кразельчикюс согрелся в одно мгновение, и руки его перестали дрожать. И побледнели мысли о пропавшем Гелиофоре и завтрашнем аресте.
«И правда?» — подумал Кразельчикюс. «Такой хороший день!»
Агата была девушкой Витоша Бодани, школьного товарища Кразельчикюса. Но однажды она по секрету призналась Кразельчикюсу, что по-настоящему влюбиться сможет только в гелиографиста. Агата обожала гелиографию. Самым серьезным видом рассуждала она о достоинствах и недостатках классических композиций и ракурсов, о выборе фокусного расстояния и выдержки, настройке экспозиции. Эти рассуждения ее были очаровательно глупы. И в них было столько жизни. Кразельчикюс не любил гелиографию, но ему нравились гелиофоры и история. Этот маленький парадокс 15 лет назад привел Кразельчикюса в музей «Дом Нисифора», где он сделал головокружительную карьеру смотрителя архива. Агата с неподдельным интересом расспрашивала о Нисифоре Ниепце и его опытах, приведших к созданию гелиофора. Кразельчикюс мог рассказать многое о мучительном поиске гелиораствора, о легендарной первой гелиографии, которая бесследно исчезла вскоре после создания, о передвижных выставках гелиографистов, о Меренской ярмарке и истоках жесткого контроля над гелиоискусством. Ничего этого Кразельчикюс Агате не рассказывал. Когда девушка появлялась рядом, он терял способность выражать свои мысли связно. Да и сами мысли его теряли способность двигаться в нужном направлении. Кразельчикюсу хотелось провалиться под землю от нелепости каждой фразы. Сделав большой глоток кофе, Кразельчикюс сказал буднично:
«Вообразите, у меня похитили гелиофор».
Агата ахнула. Невольно Кразельчикюс выпрямил спину. Трагическое событие обернулось вдруг поводом для гордости.
«Вероятно, отправлюсь завтра в Штайнграу», продолжал Кразельчикюс равнодушным тоном и добавил с улыбкой:
«Вы очень рискуете, панна Агата, общаясь теперь с опасным преступником».
Сегодняшний стресс словно что-то сдвинул в Кразельчикюсе. Он совершенно не заикался и сам себе казался интересным и значительным.
«Вам непременно надо все-все рассказать Витошу», — уверенно сказала Агата. «Он поможет. Витош такой славный, всем помогает. Очень люблю его за это».
Кразельчикюс ревниво нахмурился, слыша такие слова. Но спорить не стал. Квартира Витоша Бодани занимала верхний этаж и мансарду самого высокого здания площади Верхнего рынка. Витош был младше Кразельчикюса на пару лет. В школе они не особо приятельствовали, да и теперь их странные отношения держались, кажется, исключительно на интересе Агаты к гелиографии. Собственно, всех отношений редкие встречи в Зарадле. Витош обычно бывал доброжелателен, внимательно выслушивал сбивчивые рассказы о малоизвестных документах, найденных в архиве дома Нисифора, непринужденно шутил и как будто не замечал неуместности Кразельчикюса в их маленьком кружке. Кразельчикюс полагал Витоша типичным представителем золотой молодежи, бестолковым и инертным. Единственным его достижением было удачно родиться. Этого могло хватить, чтобы спасти невиновного человека из лап Штайнграу. Но Кразельчикюс сомневался, что Витош возьмется ему помочь. Кразельчикюс пришел сюда только ради Агаты. Быть может, сегодня он видел ее в последний раз. Но теперь, разглядывая дорого и безвкусно обставленный кабинет, Кразельчикюс невольно думал о том, что хозяин этого кабинета мог бы выручить его без особых усилий. Как всякий маленький человек, Кразельчикюс искренне верил в безграничные возможности публичных людей, будто у них имелись специальные рычаги влияния на все происходящее в этом мире. Таким публичным человеком был не Витош Бодани, но его отец, тот Тот самый Карл Бодани, после обличительной статьи которого в «Ледове новины» Штайнграу официально запретил кинетоскоп, и представители Эдисона покинули страну. Парадокс. Именно младший Бодани был владельцем одного из оставшихся в городе частных кинетоскопов и даже после запрета нередко устраивал домашние просмотры. Однажды он и Кразельчикюса приглашал на казнь Марии Шотландской. Рассказывали, что для шокирующих 11 секунд этого фильма Кларк и Эдисон обезглавили настоящую женщину. Кразельчикюс тогда отказался. Ему никак нельзя было привлекать к себе внимание серых.
«Я слышал, Витош имеет отношение к спектруму?»
— осторожно поинтересовался Кразельчикюс. Они ждали Витоша уже час, но Кразельчикюс не был расстроен. Все это время Агата посвятила ему одному.
«О, так вы знаете!» — обрадовалась Агата. «Вам Витош рассказал?»
Кразельчикюс неопределенно пожал плечами, нервно усмехнулся. Агата сделала строгое лицо, погрозила ему пальцем.
«Вы же понимаете, пан Кразельчикюс, что это тайна? По сравнению с продажей гелиофора, это пустяк, поверьте».
Значит, Зайники не обманул. Впрочем, это не имело значения. О спектруме в последнее время говорили много, но исключительно шепотом, как и единственной реальной оппозиции Штайнграу. «Спектрум» выпускал собственную газету, журналисты, которые ловкими булавочными уколами досаждали серым, не давая, однако, поводов для запрета движения. Если все активисты движения были под стать Витошу, то неудивительно, что им так долго позволяли оставаться на плаву. То ли от скуки, то ли от смущения, Агата взялась наводить порядок. Поправила статуэтки на полке, собрала в аккуратную стопку разбросанные книги. Кразельчикюс ревниво отметил, что девушка чувствует себя здесь совершенно свободно. Когда они только пришли, она распорядилась, чтобы принесли кофе, и строго отчитала старого лакея за нерасторопность. Самому Кразельчикюсу было в этом кабинете крайне неуютно. Витош, не сознавая того, наполнил мансарду удивительно яркими и болтливыми вещами, которые теперь без стеснения рассматривали Кразельчикюса и подавали ему знаки, настойчиво напоминая о его душевной хвори. Ужасно несвоевременно. Кразельчикюс старался не смотреть по сторонам.
«Витош все-таки удивительный. Сколько раз предлагал я ему повесить на стену гелиографии? Что-нибудь из работ Люмьеров, например?»
Агата указала на стену, увешанную квадратными картинками в рамках. Кразельчикюс старался не смотреть в ту сторону. Вместо этого принялся придирчиво изучать носки собственных ботинок. Агата продолжала.
«Но нет, он уперся в эти сизые квадраты, ни за что не хочет их менять. Его друг Казимир, вы знаете Казимира? Он утверждает, что можно научиться отличать один такой квадрат от другого. Что они разные, представляете? Это, разумеется, только глупые выдумки супрематистов».
Последнее слово Агата произнесла презрительно, точно говорила о чем-то неприличном.
«Думаю, пан Кразельчикюс с тобой не согласится».
Слова эти сопроводились надрывным скрипом ступенек. По лестнице поднимался Витош Бодани. Окончание рассказа Катерины Бачило «Кразельчикюс» в следующем выпуске «Модели для сборки».
Катерина Бачила. Кразельчикюс. Часть вторая. Окончание. Витош Бодани сказал:
«Кразельчикюс, вам несказанно повезло. Я знаю парня, который знает другого парня, который что-то слышал про вашу пропажу. И этот третий, вы следите за моей мыслью, Кразельчикюс, этот третий готов вернуть вам вашу собственность взамен на небольшую услугу».
Кразельчикюс непонимающе уставился на Витоша.
«Я не очень понял вас, Витош», — медленно сказал Кразельчикюс, пытаясь подобрать слова.
В голове его случились мельтешения и хаос. Мысли отказывались становиться словами, пихались, роптали, выталкивали друг друга вперед.
«Парень, который знает другого парня, который что?»
Витош склонился над Кразельчикюсом.
«Бросьте это, Кразельчикюс, бросьте. Я вижу, что мы преотлично друг друга понимаем».
Кразельчикюс отвел глаза. Еще секунду назад он надеялся, что понял Витоша неправильно.
«Какого рода услуга требуется вашему парню?»
Кразельчикюсу трудно далась эта фраза. Горло будто спазмом сдавило, а руки, даже упертые в колени, продолжали ходить ходуном.
«Не моему, Кразельчикюс!» —
очень искренне возмутился Витош.
«Да если бы это был мой парень, я бы тотчас вернул вам утерянное! Мы же свои люди, Кразельчикюс!»
«Нет, тот пан совершенно незнакомый. Можно сказать, прохожий. Знаете, как бывает, вы обронили, он нашел».
«В моей квартире?»
«Почем я знаю? Я не вдавался в детали, а просто передаю информацию, полезную вам, моему другу. Или мы не друзья, Кразельчикюс?»
Витош налил себе виски в стакан и стал пить короткими глотками. Кразельчикюсу не предложил. Кразельчикюс с минуту молча следил за танцем пылинок в солнечном свете. Потом небрежно перевел взгляд на стену, увешанную рамками с цветными квадратами внутри, работами супрематистов, тоже, кстати, запрещенных. Некоторые цвета были просто шокирующими. Кразельчикюс с неимоверным усилием воли отвернулся. Дальше стеллаж с книгами до потолка. Рабочий стол, туда лучше не смотреть. Кресло-качалка, встревоженный скрип. Барный шкаф. Витош.
«Не сефор тебя дери», — думал Кразельчик, взглядя на Витоша.
Тот был невозмутим, во взгляде искренняя забота о друге. А на деле мелкий вор и шантажист.
Но как держится? Будто действительно хочет помочь Кразельчикюсу, а не скидывает в пропасть.
«Этому парню...»
Витош, решив, что выдержал нужную паузу, продолжил.
«Назовем его Игрик. Игрику нужно безделиться, в сущности».
«Да не томите же, Витош!» —
нетерпеливо простонал Кразельчикюс.
«Мне, откровенно говоря, даже интересно, что может понадобиться Иксу, Игрику и прочим Зедам от обыкновенного смотрителя музейного архива».
Потерянная гелиография, скороговоркой выпалил Витош и запил эти слова огромным глотком виски. Кразельчикюс медленно с расстановкой спросил:
«Вы с ума сошли, Витош?»
Кразельчикюс успокоился вдруг. Руки и голос вновь стали его слушать. Мысли выстроились в параллельные шеренги, мир стал прост. Он поднялся, поправил очки, немного рассеянно огляделся, не оставил ли здесь своих вещей, и, не говоря более ни слова, двинулся к лестнице.
«Эй, вы куда, Кразельчикюс? А как же гелиофор?»
«Вы хотели сказать, моя собственность?»
Витош резко пересек комнату и преградил Кразельчикюсу путь.
«Я хочу сказать, ваша свобода, Кразельчикюс.
Она недорога вам?»
«Дорога, как память. Но жизнь дороже. Выпустите меня, Витош».
«Если вы уйдете, то завтра ваш гелиофор найдет какая-нибудь милая старушка и сдаст хвоста». Витош достал папиросу, не спеша прикурил,
затянулся, выпустил дым.
И все 12 пластинок будут отсняты запрещенными кадрами, Грозельчикюс.
Грозельчикюс, не глядя на Витоша, подошел к бару, налил себе полстакана виски и залпом выпил. Закашлялся.
«Папирос?»
— участливо спросил Витош. Грозельчикюс сказал:
«Положим, вам удался ваш шантаж. Я испугался и решил вам помочь. Но, Витош, сами подумайте, где я возьму вам потерянную гелиографию? Потерянную, Витош! Это значит, что ее нет! Испарилась, исчезла!»
Витош подошел к Грозельчикюсу, встал рядом у окна.
«Одна птичка на хвосте принесла, что гелиография у вас», — доверительно сообщил он. «Или вы знаете, где этот снимок найти? И если птичка ошиблась, вам же хуже».
Витош распахнул окно, и тотчас вместе с порывом ветра и запахом осени в комнату ворвались звуки улицы. Клаксоны автомобилей, шелест деревьев, шум городской толпы, воркование голубей. История гелиографии началась не 100 лет назад, а еще на 12 лет раньше, когда эксперименты Нисифора Ниепца с закреплением гелиоизображений впервые увенчались успехом. О первой гелиографии сохранилось мало сведений. Снимок был сделан с помощью особого гелиораствора, описания которого в дневниках Ниепца нет. Не существует ни одного документального подтверждения, что Нисифор сделал еще хотя бы одну гелиографию с помощью того же раствора. Зато о Меренской ярмарке известно многое. В те дни в столицу съехались тысячи зевак. Сотни из них пришли поглазеть на диорамы Ниепца, чудопривычные, и заодно бросали взгляд на новейшую работу мастера. Маленькую 6 на 8 сантиметров картинку с диковинным названием «Гелиография».
«А правду рассказывают, что она проклята?»
Агата легко прикоснулась к руке Грозельчикюса. Сердце его мгновенно выпрыгнуло куда-то в горло и застряло там, мешая дышать.
«Прошу прощения»,
— прохрипел Грозельчикюс.
«Первая гелиография. Говорят, у того, кто на нее посмотрит, выпадают глаза».
«О, нет, конечно, нет. Ерунда. Бабушкины сказки».
Грозельчикюс поежился. Желание оглянуться и убедиться, что за ними не следует отряд хвостов в одинаковых касторовых костюмах, ощутимо жгло изнутри, как физиологическая потребность, вроде голода. Они шли по Радничке в сторону старой ратуши, рядом с которой помещался музей «Дом Нисифора». При других обстоятельствах Грозельчикюс был бы совершенно счастлив. План его, пусть кривой дорожкой, привел к нужному результату. Агата была рядом. Но цена такого счастья Грозельчикюса решительно не устраивала. Авантюра, в которую тянул его коварный Витош, никак не должна была зацепить эту невинную девушку. Невдалеке от музея помещался газетный киоск. Грозельчикюс остановился рядом с ним, чтобы незаметно осмотреться. Конечно, никаких хвостов позади не было. По пустынной серой мостовой ветер гонял пожухлые кленовые листья, но Грозельчикюса не отпускало тревожное чувство, что улица полна тайных соглядатаев, которые только и ждут момента, чтобы уличить преступников. Юноша в потрепанной Федоре прошел мимо, окинув Грозельчикюса и Агату равнодушным взглядом.
Равнодушным ли?
Нескладная дамочка у соседнего дома изучала список жильцов.
Подозрительно.
«Что пан хочет? Вечернюю ледовую, папиросы, табак?»
Противным голосом поинтересовался старик-киоскер. Грозельчикюс похватился, ткнул пальцем в первую попавшуюся пачку папирос. Наклонился к Агате и зашептал:
«Пана Агата, не нужна вам эта махинация. Останьтесь».
Агата испуганно оглянулась. По противоположной стороне улицы медленно шел Витош, искусно делая вид, что совершенно не интересуется Грозельчикюсом и Агатой.
«Простите меня, Грозельчикюс, что посоветовала вам обратиться к нему,
ответила Агата.
У меня и мысли не было, что Витош. Я так хотела помочь, и теперь не оставлю вас. Не смейте перечить.
Холодной своей ладошкой Агата сжала запястье Козельчикюса, и тот замер в блаженстве.
Пусть завтра смерть, теперь не страшно.
6 геллеров,
напомнил о себе Киаскер. Розельчикюс поспешно дал ему несколько монет и машинально спрятал в карман ненужные папиросы. Дом Нисифора, как и большинство музеев, в понедельник не работал, а мрачно дремал серыми стенами в компании усатого сторожа. Этот дом не был родным для Ньетце. Это была его тюрьма. Нисифора заперли здесь почти сразу после дознания по делу о Меренской чуме. Ему еще повезло, остальные жертвы первой гелиографии, в том числе и жена Ньетце, закончили свои дни в карцерах Богнице, где их до смерти лечили кровопусканиями, слабительными, опием, чимерицей и обливаниями холодной водой. Ньетце не лечили. Почти. Но ему долгих 12 лет пришлось трудиться в этих стенах на благо общества. Дом Нисифора правильнее было бы назвать музеем славы Штайнграу. Это был памятник нечеловеческой изворотливости основателей серого департамента. Открытие Ньетце, обернувшееся Меренской чумой, для Штайнграу стало лестницей к власти. Никчемная лаборатория при Богнице превратилась в структуру, контролирующую весь Мерен. В Штайнграу хотели от Нисифора многого, но добились только изобретения безопасной гелиографии, развитие и распространение, которые серые с тех пор чутко и бдительно сдерживали. Всякое новшество, хоть бы и косвенно связанное с опасной наукой офтальмологии, тщательно обнюхивали специальные люди из патентного ведомства Штайнграу и, как правило, запрещали. Было совсем уже темно, когда Агата приостановилась у запертых ворот дома Нисифора. Крозельчикис же решительно прошел мимо, прошипев только «Не сюда!». Он двинулся вдоль чугунной ограды, заросшей плющом, и повернул за угол. Здесь Крозельчикюса нагнал Витош, ухватил за плечо.
«Без фокусов, дружище! Вы куда собрались?»
«Пан Бадани», — сказал Крозельчикюс, оглядываясь, «оставим Типану Агату здесь. Незачем впутывать ее в грязное дело». Неслышно подошла Агата.
«Я иду с вами, и это не обсуждается».
В ее голосе прозвучали металлические нотки. Витош и Крозельчикюс переглянулись.
«Крозельчикюс, вы не правы насчет грязного дела!»
горячо зашептал Витош.
«Я не все могу рассказать, но поверьте, вы оказываете Спектруму неоценимую услугу!»
«Думаете, меня впечатляют ваши детские игры в политику?» Крозельчикюс скептически поднял бровь. Отодвинул рукой заросли плюща и сказал:
«Прошу».
Следуя привычке хранить и систематизировать не только музейные экспонаты, но и любую информацию об окружающем мире, Крозельчикюс давно приметил и запомнил место в ограде, где расположенные достаточно широко прутья решетки позволяли забраться на территорию музея в обход ворот и сторожки охраны.
«Вы недооцениваете Спектрум. Знаете ли вы, какую библиотеку по теме человеческого зрения нам удалось собрать?»
В голосе Витоша звучал неподдельный фанатизм.
«Я на медне читал научный труд некоего Яна Далтона. Это удивительно, что он пишет».
«Я не слышал о таком ученом».
«Уж об этом в Штайнграу побеспокоились. А Менделе вы слышали? Гениальный ученый, светило. Сгинул в Богнице вслед за Далтоном».
«Ваши ученые были душевно больными?
Они позволили себе сомнения».
Крозельчикюс достал часы из жилетного кармашка. 17:15.
«У нас не более получаса», — сказал он. «Поторопимся».
Три тени, крадучись, проскользнули через сад к черному ходу, каким обыкновенно пользовались только технические сотрудники музея. Пропустив Витоша и Агату вперед, Крозельчикюс задержался. В шелесте деревьев и шуме ветра ему почудилось что-то тревожное. И дверь скрипела как-то не так, предупреждающе. За изгородью как будто мелькнул свет фонаря.
Грозельчикус мысленно посчитал до 13 и захлопнул за собой дверь. Почувствовав знакомый запах щелочи, которым пропитано было все здание музея, Грозельчикус немного успокоился. Витош успел уже зажечь лампу и уйти по коридору далеко вперед. Грозельчикус двинулся за ним, ориентируясь на пятно света.
«Стойте, пан Грозельчикус!»
— тревожно прошептал где-то рядом голос Агаты.
«У меня плохое предчувствие. Не пойдем туда!»
«То есть как не пойдем?»
— занервничал Грозельчикус. Теперь и его накрыло плохим предчувствием, да так, что он счел за лучшее прислониться к стене. Агата взяла его за руку. Тотчас раздался хлопок выстрела, крик. Потом где-то впереди послышалось эхо голосов и шагов.
«Западня!»
— сдавленно прошептала Агата.
«Что делать, пан Грозельчикус?»
Такого поворота событий Грозельчикус никак не ожидал. Разве мог он решить, что делать? Впасть в ступор и мелко дрожать, пока голоса и шаги не доберутся сюда? Потерять сознание от избытка чувств? Забиться в угол и не дышать?
Но прохладная маленькая ладонь сжимала его руку, и Грозельчикус мужественным шепотом сказал:
«Уходите, панна Агата! Я задержу их!»
Агата напряглась, впилась в его ладонь ногтями так, что, кажется, пошла кровь.
«Я боюсь, Станислас. Не оставляйте меня!»
Это окончательно добило Грозельчикуса. Никто не звал его по имени уже 15 лет с тех пор, как умерла матушка. Он решительно распахнул дверь и вывел Агату наружу. Кажется, здесь никто их не ждал. На полпути к ограде Агата резко остановилась. Грозельчикус едва не упал от неожиданности.
«А как же вы теперь вернете свой гелиофор?» —
спросила Агата.
«Ведь гелиография осталась в музее».
«Пойдемте, панна Агата, не стойте тут!» —
зашипел Грозельчикус.
«Нет!»
— почти закричала Агата.
«Немедленно возвращаемся, пан Грозельчикус!»
Грозельчикус затравленно огляделся. Ни сторожа, ни хвостов он пока не заметил, но был уверен, что с минуты на минуту они явятся сюда.
«Агаточка, миленькая, позвольте вывести вас отсюда. После поговорим. Но я не хочу, чтобы вас арестовали серые».
Агата почти плакала. Грозельчикус растроганно улыбнулся.
«Ну, раз не хотите, значит, не арестуют. Как бы то ни было, возвращаться в музей нам незачем. Первой гелиографии там нет».
Грозельчикус машинально поправил очки.
«Как так?»
Агата привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть лицо Грозельчикуса.
«Зачем же мы сюда пришли?»
«Откровенно говоря, я рассчитывала дать Витошу одну из достаточно старых, но самых обыкновенных гелиографий. Что-то из первых тюремных экспериментов Ньепца с обыкновенным раствором, каким мы пользуемся до сих пор. Настоящая первая гелиография давно хранится у меня дома».
Грозельчикус любил свой дом. Но только полгода назад, когда Грозельчикус случайно нашел в архиве музея ту самую гелиографию и через 100 с лишним лет сделался новой жертвой меренской чумы, он смог, наконец, по достоинству оценить красоту и гармонию дома и научился как следует понимать его. Сейчас дом был встревожен. Стены почти кричали. Стекла в окнах держались на грани истерики. Фарфоровые бентуронги на каминной полке зыркали мрачно и дергали усами. Грозельчикус прикрыл за собой дверь. Агата, то ли почувствовав настрой дома, то ли по иной причине, была непривычно молчалива. Даже, как показалось Грозельчикусу, несколько напряжена.
Кразельчикюс снял со стены гелиографию, висевшую рядом с изображением черного индийского элефанта. Это был простенький кадр. Бульвар, дома, деревья, черное небо. Специалист без труда узнал бы вид, открывающийся на Радничку из дома Нисифора.
«Неужели это она?»
— жадно спросила Агата.
«Почти»,
— усмехнулся Кразельчикюс. Он отогнул крепление и убрал задник рамки. Бережно достал металлическую пластинку, передал ее Агате, перевернув другой стороной.
«Не знаю, как Ниепца сберег эту гелиографию во время ареста, но позже он просто воспользовался ею снова. Видите, с одной стороны пластины вид из окна, а с другой... Я нашел этот снимок в альбоме среди десятка таких же».
«Но она пустая»,
— разочарованно сказала Агата.
«Поднесите к свету вот так и чуть поверните».
Кразельчикюс своей рукой помог Агате повернуть гелиографию как следует. Кразельчикюс в который раз изумился, как красиво и настолько же печально женщина, запечатленная на этом снимке.
«Почему Ниепца все-таки не уничтожил снимок после всего?»
— спросила Агата.
«Это портрет его жены. Он любил ее».
Кразельчикюс переставил лампу к краю стола, чтобы Агата могла удобно устроиться на стуле и рассмотреть изображение. За лампой протянулась едва заметная дорожка пролитого керосина. Кразельчикюс отошел в тень. Агата всмотрелась в гелиографию.
Ахнула, зажмурилась.
«Я не понимаю», —
сказала она.
«Что-то не так в этой... Она как будто громкая. Мне больно смотреть».
«Это называется цвет. Не бойтесь, больно только в первый раз. Вы будете плохо видеть недолго. Может быть, полчаса. Зато потом...»
Кразельчик запнулся, продолжил совсем тихо.
«Вы могли просто попросить, пана Агата».
Ему очень трудно дались эти слова. Спокойствие вновь покинуло Кразельчикюса. Голос дрожал. Агата резко поднялась и, не выпуская гелиографию из рук, сделала несколько неуверенных шагов в сторону двери. Остановилась.
«Что вы имеете в виду, пан Кразельчикюс?»
«Я отдал бы вам свою жизнь».
Агата шумно выдохнула, помолчала несколько мгновений. Кразельчикюс успел мысленно сосчитать до 9, словно обдумывая что-то. За эти мгновения внешность ее изменилась удивительно, как будто Агата с облегчением сняла, наконец, маску глупой девочки и стала...
кем?
«Вы не отдали бы»,
— презрительно сказала она.
«Эта гелиография у вас уже несколько месяцев, и вам не пришло в голову даже показать ее мне. Это опасная вещь, милая Агата. Практически приговор. Впрочем, вам ли я буду это рассказывать, серая вы моя?»
Агата дернулась, как от пощечины.
«Давно знаете?»
«Узнал только что. Заподозрил в музее».
Бентуронги с камина смотрели на Агату укоризненно. Кразельчикюс нашел в себе силы приблизиться к Агате, чтобы еще раз на прощание заглянуть в ее глаза.
«Я только не понимаю, зачем вы подставили Витоша», — сказал он. «Ведь это вы, та самая птичка, которую он упомянул. Вы рассказали ему и про мой гелиофор, и про эту гелиографию».
Агата повернула голову на его голос, усмехнулась.
«Ну как же, это как раз очень просто и элегантно, я считаю. Мой подарок Штайнграу на прощание. Глава Спектрума пойман с поличным при попытке кражи из музея Ниепца. Наконец, есть повод прижать гаденышей. И серые отвлекутся на это лакомство, пока я буду искать покупателя. Как в шахматах, Кразельчикюс. Вы играете в шахматы? Одним ходом убить двух зайцев. Раз — и в дамки.
Сказав это, Агата отвернулась от Кразельчикюса и направилась к двери, безошибочно определив направление.
«Вы, наверное, имеете в виду шашки, дорогая?» Этот вопрос прозвучал одновременно с выстрелом. У двери стоял инспектор Зайники, все в том же полосатом пальто и кепке. В руке его дымился револьвер.
Зайники поставил гелиофор на бюро, а сам прошел к креслу, стараясь не смотреть на гелиографию, выпавшую из рук Агаты. Достал свою ужасную трубку цвета молодой зелени. Продемонстрировал ее Кразельчикюсу, усмехнулся.
«Вы ведь видите цвет, правда, Кразельчикюс?»
Кразельчикюс кивнул машинально. Отвернулся к Агате. Та сидела, криво прислонившись к столу, куда ее отбросило выстрелом. Агата недоверчиво смотрела на свою блузку, пропитавшуюся кровью. Кразельчикюс опустился на колени рядом с ней, взял за руку. Рука была пронзительно холодной.
«Кровь! Она как... что? Как...»
Едва слышно прошептала Агата, но не закончила фразу. Кразельчикюс с каким-то специальным чувством понял... Агата умерла.
«Как закат!»
— хрипло сказал Кразельчикюс. Мир остановился. Кразельчикюс вообразил, что замерли световые лучи в плену линз и скрипят, неспособные вырваться, как если бы кто-то назойливо водил железом по стеклу. Что-то мешало свету двигаться дальше. Что-то мешало Кразельчикюсу дышать.
«Только не нужно убиваться, Кразельчикюс», — грубо сказал Зайники.
И в этой грубости Кразельчикюсу почудилась попытка оправдаться. Сквозь приоткрытую форточку слышно было, как на улице жужжит гидравлическая машина и поет сверчок. Эти два звука сливались в одну, такую привычную и уютную мелодию. Кразельчикюс помимо воли прислушался к ней, полагая различить новые ноты. Перешептывание, хриплое дыхание, шаги, звуки засады. Но там были только сверчок и гидравлическая машина.
«А ведь вы тут один, Зайники, или как вас там?» — сказал Кразельчикюс.
Зайники не ответил. Он набил трубку и теперь с явным удовольствием курил. Кразельчикюс чувствовал себя пристранно. Кажется, впервые в жизни он ничего не боялся. Как будто все самое страшное уже случилось и выжгло его изнутри.
Кразельчикюс подошел к камину. Полосатые бентуронги выстроились в ряд. Они смотрели на Кразельчикюса мрачно, но одобрительно. Искоса глянул Кразельчикюс влево, и такой же одобрительный и полный нехорошей решимости вид заметил у керосиновой лампы. Легко поднял тело Агаты, аккуратно уложил на стол рядом с керосинкой. Зайники с любопытством следил за его действиями, но ничего не предпринимал.
«У меня револьвер, Кразельчикюс», —
только напомнил он.
«Так стреляйте», — спокойно ответил Кразельчикюс.
«Вы нездоровы, Кразельчикюс. Беренская чума не шутка. Вас вылечат».
«В больнице?»
«Медицина не стоит на месте, есть».
«Зайники, почему вы один?» —
перебил Кразельчикюс.
«Не все так гладко в сером департаменте, да? Подкрепление задерживается. Наверное, празднуют там арест Витоша».
У Кразельчикюса не было плана. Он импровизировал, и ему это нравилось. Кразельчикюс убрал бентуронгов с каминной полки в карман. Взял в руки справочник Ниепца. Никчемная книга, если подумать. Будто Кразельчикюс не разберется сам, какую композицию выбрать для гелиографии. Он положил справочник на стол. Пусть хоть раз послужит для пользы дела.
«А ведь я несколько месяцев действительно полагал себя душевнобольным. Один против вселенной.
Это, знаете, бодрит.
Крозельчик исподнял с пола гелиографию.
Я был неправ, Зайнки. Вы слишком нервничаете, слишком боитесь меня.
Чего вы хотите, Крозельчикус? Штайнграу обеспечит вас всем. Признаюсь по секрету, вы нужны нам.
Чего я хочу? Например, увидеть, какого цвета море. Увидеть мир, который вы украли.
Зайники попытался привстать, но чего-то у него не получилось. Он принялся ерзать в кресле, стараясь сделать это незаметно для Крозельчикуса.
Вы утеряли способность рассуждать здраво. Болезнь прогрессирует. Неостановимый Меренскую чуму 100 лет назад мир погряз бы в войнах и хаосе. Забудьте о тихой Европе, забудьте о сильном Мерене.
Крозельчикус не слушал его, а слушал скрип половиц и чувствовал в нем слова прощания. Дом знал, чем закончится эта ночь.
Вам не интересно, Крозельчикус?
Пропаганда мне довольна по радио. Но мне вот что интересно. Почему вы не стреляете?
Мне незачем убивать вас. Вы симпатичны мне, Крозельчикус. Только прекратите, пожалуйста, эти метания по комнате.
А вы остановите меня.
Крозельчикус оглядел комнату. Все ему тут было дорого, но иногда приходится расставаться и с самым дорогим. Крозельчикус достал папиросы, которые купил в киоске рядом с музеем. Теперь только он разглядел, что на пачке изображена была девица, удивительно похожая на Агату. В руках она держала поднос с грушами. Девушка печально подмигнула Крозельчикусу. Он похлопал себя по карманам, обернулся к Зайнике.
«Могу я попросить у вас спички?»
«Так-то лучше!» —
одобрительно сказал Зайнике.
«Покурите, успокойтесь, только не подходите ближе, я брошу вам коробок».
Поймав спички, Крозельчикус тотчас спрятал папиросы в карман и сказал:
«Карандаш, огонь, вода, карма-барма цуефа».
Зайники с подозрительным прищуром следил за тем, как Крозельчикус зажигает спичку.
«Что вы делаете, Крозельчикус? Немедленно курите!»
«Извините, Зайники, не люблю это дело».
Крозельчикус бросил спичку на стол. Туда, где на пропитанной керосином скатерти лежало тело Агаты.
«Прощайте, Зайники. Жаль, вы не способны оценить, как красиво сейчас здесь будет».
«Стойте, Крозельчикус!»
Инспектор направил на Крозельчикуса револьвер. Это был не какой-нибудь легкомысленный кобальт, а мудрый, надежный маузер. Дуло его смотрело печально и строго.
«Очень хорошо», —
сказал Крозельчикус, снимая очки и убирая их в нагрудный карман.
«Если вы правы, я болен. Если мир только кажется мне не таким, каким видите его вы, то револьвер выстрелит, и мы умрем здесь вместе. Если прав я, и неодобрение револьвером вашей серой деятельности не странные фантазии воспаленного мозга, а реальный факт, то будет осечка. Стреляйте!»
Стол, справочник Ниепца и Агата почти мгновенно превратились в пламя. Огонь уже тянулся к шторам и ковру. Крозельчикус подхватил с бюро гелиофор и, не удержавшись, обернулся, чтобы подмигнуть креслу, в котором сидел побагровевший инспектор, и револьверу в руке Зайники. Инспектор так и не выстрелил. Крозельчикус вышел и не видел уже, как беспомощно Зайники бился в крепких объятиях кресла одной маленькой пружиной зацепившегося за ремень инспектора. Как, отбросив револьвер, пытался Зайники дотащить кресло к двери, но не смог справиться с силой притяжения пола, удерживающей громаду на месте. Зато Крозельчикус слышал, как взрываются патроны, до которых добрался голодный огонь. Крозельчикус пересек улицу и обернулся. Дом пылал. Пламя пожирало его яростно и жадно. Достойный погребальный костер для Агаты.
«Прощай, дом!»
Крозельчикус не спеша разложил штатив,
установил гелиофор, на крышку усадил фарфоровых бентуронгов, которых достал из кармана. Пусть тоже полюбуется. Кразельчикюс немного волновался. Это был его первый кадр.